Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1007-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в Новом Завете, в послании Иакова, в разделе, где речь идет о подтверждении подлинной веры. Здесь и ее испытание, и ее реальное подтверждение, и также утешение, которое мы обретаем в настоящей вере. Если у вас есть эта подлинная, настоящая вера, то Бог вас будет обязательно испытывать. И как раз через эти испытания не только вы убедитесь в подлинности веры, но также и ваша вера будет закаляться. Бог хочет доказать и показать на практике, что вы Его дитя. Бог проверяет веру испытаниями, но ни в коем случае не искушениями. И Бог испытывает веру своим словом, но ни в коем случае не словами человеческими. Дела, а не доктрины – вот высшее испытание веры. Понимаете, одного знания недостаточно. Поймите меня правильно, услышьте это. У меня были случаи, когда я об этом говорил, и после этого меня упрекали в том, что я пренебрежительно отношусь к богословию. Я очень люблю богословие. Богословие очень важно для любого христианина. Посмотрите любое послание, да и тоже послание Иакова, и вы увидите богатое, глубочайшее богословие. Однако, если богословие ограничивается только знанием, то этого мало. Да, знание жизненно необходимо, и об этом тоже будет сказано здесь, буквально в 23 стихе. Но я еще раз повторяю, должна быть практическая христианская жизнь, должно быть практическое применение той веры, о которой мы говорим. Однако давайте пока вернемся к 22 стиху. Этот разговор у нас еще будет, мы его еще продолжим, но в 22 стихе есть еще немало такого, о чем мы пока не сказали. Я прочитаю 22 стих 1 главы послания Иакова еще раз. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». «Будьте». Тут не просто глагол «быть», это глагол «эйми», «я есть», первое лицо, единственное число. Здесь другой глагол. Это скорее «становитесь» или даже «рождайтесь». То есть «становитесь» или превращайтесь в исполнителей слова. Последовательность действий здесь такова. Вы родились свыше, и теперь вы становитесь исполнителями слова. Это динамический процесс. Напомню, Бог ничего не требует от людей невозрожденных, от людей неверующих. Здесь, в этом фрагменте, Он обращается к своим детям. Это принципиальный вопрос. Для неверующего мира у Бога есть только одно требование или даже только один призыв. И это призыв покаяться, прийти к Нему. Бог не хочет просто что-то получить от мира. Скорее, Он хочет показать людям, что Он сам сделал нечто жизненно важное для каждого человека. Но при этом у Бога особые отношения именно с Его детьми. Поэтому именно с нас он спрашивает особым образом. Я вспоминаю детство, детские мои времена, и вот играю с детьми во дворе, и во двор приходит отец. И отец идет прямо ко мне. И я понимаю, почему он идет прямо ко мне. Дело в том, что у меня была работа по дому, которую я должен был выполнить, которую я должен был сделать. И вместо того, чтобы сделать свои дела, я просто убегал во двор и играл с детишками. Весело так, беззаботно играл, пока не приходил отец. Это было очень интересно. Он проходит мимо всех детей, ну, просто говорит им привет, но подходит напрямую ко мне и говорит, дело есть. И я понимал, в чем дело. Еще раз, отец подходит именно к своему сыну, который обещал сделать какую-то работу по дому. Отец не подходит никому другому. Он не требует ничего ни с одного из многих детей во дворе. Ну, почему бы, собственно, и не потребовать? Детишек-то полно. Но отец предъявляет требования только к своему сыну. Отцовство подразумевает возможность чего-то требовать. Но именно от своего сына или от своей дочери. Так же и Бог. Он не требует ничего, пока человек не станет Божьим чадом. А вот когда станет, тогда становится применимым и этот стих. «Будьте» или «становитесь исполнителями Слова Божьего, а не только слышателями». И это очень важно, но также и очень непросто в конкретном применении. Я скажу сейчас как проповедник, потому что вот этот стих и эта мысль – это очень непросто именно для нас, проповедников. Мы ведь призваны не только проповедовать, но и делать, исполнять, показывать на практике. И более того, если вы проповедник Божьего Слова, или если вы собираетесь быть проповедником Божьего Слова, готовьтесь, пожалуйста, к тому, что вашу жизнь будут исследовать под микроскопом. Причем далеко не всегда ее будут исследовать люди, которые хотят показать, какой вы хороший. При этом, кстати, порой на вас будут и клеветать. Но важно, чтобы вы могли перед Богом сказать: «Да, Господи, я послушен Тебе. А если где-то не послушен, то я понимаю это, я вижу это, и прошу у Тебя, дай мне силы для большего послушания». Знаете, проще проповедовать, чем делать. Легче говорить, чем исполнять. Ну, кстати, ведь и с другой стороны, слушать проповедь гораздо проще, чем применять ее в жизни. Так что, конечно, это относится не только к проповедникам, но и к слушателям тоже. Будьте или становитесь исполнителями слова. Здесь совершенно ясно проводится мысль, что слышание приводит к деланию. Не к формальностям, не к традициям. И вот это действие, эта деятельность, вот это и есть здорово. Это активность, творчество, это деятельная жизнь для Бога. Важно, чтобы каждый из нас нашел именно то, что конкретно он или она может делать для Бога, то, чего именно от нас лично, от меня, от вас хочет Бог. Как говорят некоторые молодые люди сегодня, найдите свою фишку, найдите то, что Бог хочет лично от вас и лично для вас. Сегодня в Божьем деле нам очень важно творчество, креативность, конкретность. Важно, чтобы мы действительно искали, слышали, принимали и совершали Божью волю. Выполняли данную нам Богом задачу, данное нам предназначение. И еще раз повторю мысль, которую уже высказывал в прошлой беседе. Есть большая разница между студентом и вольнослушателем. От студента многое требуется, от вольнослушателя не требуется ничего. Вольнослушателям не надо сдавать экзамены, писать работы, участвовать в семинарах или коллоквиумах. Они просто сидят и слушают. При этом они могут совершенно ничего не делать. Так вот, не будьте вольнослушателями в Божьем деле. И если мы оказываемся лишь слушателями, а не исполнителями, то мы обманываем самих себя. А самообман – это серьезное заблуждение. Апостол Иоанн говорит о людях, которые решили, что у них в жизни нет греха. И в этом они тоже заблуждаются. Я прочитаю первое послание Иоанна, первая глава, начиная с 6 стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Видите вот эти образы, которые, я думаю, уже должны быть знакомы вам. Божие Слово, рождение свыше, представление Бога лжецом или, с другой стороны, Божья праведность. Тут хочу сделать пару наблюдений. Дело в том, что в церкви зачастую именно вольнослушатели, именно те, кто просто ходит в церковь и ничего не делают, оказываются самыми главными критиками. Расскажу сейчас не про церковь, расскажу про такой учебный момент. Я в прошлый раз уже упоминал, что во время курсов, которые я преподавал, у меня были вольнослушатели тоже. И вот я помню, как одна такая вольнослушательница стала критиковать меня, причем прилюдно, при всех. Она даже не подошла лично, она стала просто говорить при всех за то, что я, в кавычках, издеваюсь над студентами. Как вы можете столько задавать, как вы можете столько требовать, почему вы так издеваетесь над студентами? И встала одна студентка и говорит: знаете что, вот успокойтесь, пожалуйста. Если будет проблема со студентами, то мы, студенты, сами скажем. Не дело вольнослушателей оценивать те работы и те задания, которые они в принципе не выполняют. Ну и еще один момент. Очень легко бывает как-то рационально оправдать, объяснить свои действия. Я сделал это потому, что, не знаю, детство было такое, или окружение такое, или не получил всей необходимой информации, или меня плохо воспитали, или мне плохо объяснили, а кто-то другой в этом обязательно виноват. Ну или я просто устал, поэтому я такой. Однако объяснения эти оказываются никчемными, они оказываются пустыми. На самом деле они ничего не объясняют. Читаем дальше 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Здесь перед нами опасность самообмана при встрече с Божьим Словом. Подобен человеку, который рассматривает себя в зеркале. Кстати, скажу, что зеркал в современном понимании тогда не было. Речь идет здесь о хорошо отполированном куске меди. И эту медь использовали в качестве зеркала. Зеркало – это замечательная аналогия с Божьим Словом. Когда смотришь в зеркало, видишь себя. И видишь себя таким, какой ты есть. Помните: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ли на свете всех милее, всех румяней и белее?» И зеркальце ей отвечало. И один раз ответило так, что ей это очень и очень не понравилось. Вот так же и Божье Слово. Оно говорит нам, кто мы такие, как мы на самом деле выглядим, что у нас или в нас на самом деле есть. На щеке у американского президента Линкольна была бородавка. И фотографов тогда не было, фотографии тогда не было, были художники. И художники рисовали портрет. Но портреты зачастую понимались именно как фотография. Нужно было изобразить человека таким, какой он есть. И художникам было очень неудобно, ну, потому что президент и бородавка вроде бы как-то не сочетается. И они просили Линкольна: повернитесь вот так, повернитесь так. Они пытались найти такой ракурс, с которого можно было бы рисовать президента, но при этом не была бы видна эта бородавка. Кстати, были портреты Линкольна без бородавки в принципе, даже в таком ракурсе, когда эта бородавка должна была бы появиться. Наверное, художнику было очень неудобно. А вообще говорят, что в этих случаях Линкольн обращался к художникам с такой просьбой: «Вы рисуйте меня как есть, с этой бородавкой». И да, многие художники именно так и поступали, в то время как другие стеснялись. А вот зеркало не стесняется. Если есть у вас бородавка, оно эту бородавку отразит, кем бы вы ни были, хоть президентом. И вот по этой причине многим из нас не нравится смотреть на себя в зеркало. Кстати, мужчины мне иногда говорят, что они не смотрятся в зеркало. Ну, возможно, и есть такие мужчины, которые вообще не смотрятся. Но мне хочется сказать здесь одно слово или одну фразу. Не верю. Все-таки многие, как мне кажется, смотрятся в зеркало, потому что любят посмотреть на себя. Хотя нам далеко не всегда нравится то, что мы видим. Лысина, морщины, пузо. Вот мы все это увидели, и что дальше?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, есть тут одна опасность. Человек смотрит на себя в зеркало, видит свое естественное лицо и просто идет дальше. Ничего по этому поводу не делает. Вот про эту опасность мы начинаем читать в 24 стихе. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. На самом деле, это ответ на то, что мы уже читали в 19 стихе. Будьте скоры на слышание Божьего Слова, но не относитесь к нему небрежно. Не пробегайте мимо. Не будьте как человек, который посмотрел на себя в зеркало и сразу забыл, какой он на самом деле. Божье Слово говорит, что мы грешники. И да, это, конечно, многим не нравится. Но если читать Библию от начала до конца, от корки до корки, то мы обязательно это увидим. От этого факта никуда не уйти. И именно зеркало показывает нам, кто мы такие на самом деле. Еще один пример. Человек, которому делают рентген или компьютерную томографию. И в результате говорят, что у него в легких опухоль. Человек может в принципе сказать, да не верю я в эти ваши КТ и в эти ваши рентгены. И в принципе врачам не верю. И он просто уйдет и не будет ни на что обращать внимания. Знаете что? Среди моих знакомых были такие люди. И я вынужден сказать именно слово «были» в прошедшем времени. Сейчас этих людей уже нет среди нас. А между тем, они вполне могли бы получить помощь. Так вот, и мы с вами просто не можем себе позволить читать Божие Слово и не реагировать. Не отвечать на него. Ну и вот еще одна грань этой истории. Допустим, врач вам сказал, что у вас рак легких, но вы не поверили врачу, не послушали его. И вы при смерти. Кто за это отвечает? Кто отвечает, если вы умрете? Врач? Нет, конечно. В ответе вы сами. Это опять та самая личная ответственность, о которой мы с вами уже неоднократно говорили. Личная ответственность, которую многим почему-то так сложно понять и принять. Вот так и с Божьим Словом. И именно поэтому Иаков приводит этот пример с зеркалом. Сегодня есть опасность, что мы будем говорить правильные слова, но при этом жить по-старому, по-своему. И Божие Слово указывает нам на эту опасность. Потому что оно, как мы читали в послании к евреям, 4 глава, «живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». Ему дадим отчет. Слово Божие живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Оно проникает в самую глубину. Ничто не сокрыто от Него. Никто не сокрыт от Него. И Богу, и Слову Его мы дадим отчет. Знаете, еще несколько десятилетий назад мы говорили, что Библия – самая популярная и самая читаемая книга. Сегодня я не могу сказать, что Библия – самая читаемая книга. Самая популярная по тиражам? Да, конечно. Но есть немало домов, в которых Библия где-то на полке пылится. Библия перестала быть самой читаемой. Потому что она ничего не сглаживает. Она ничего не покрывает глянцем. Библия показывает нам, кто мы на самом деле. Рассказывают такую историю. Много-много лет назад в одно горное американское селение впервые пришли туристы. Местные жители никогда не видели туристов. И пробыли там туристы примерно неделю, потом ушли и оставили после себя свой лагерь. И местные пошли посмотреть, что там есть и что там осталось от туристов. И один местный мужичок нашел зеркало. Было это, подчеркиваю, много-много лет назад. Этот мужичок не знал, что такое зеркало. Он никогда не видел зеркал. Он посмотрел и пришел в восторг. «Ой, — говорит он, — откуда же у этих людей фотография моего отца? Да еще хорошая какая!» Он принес зеркальце домой, спрятал на чердаке. Жена это заметила, полезла на чердак, нашла зеркальце, посмотрела. «А, так вот она, эта старая грымза, с которой муж от меня гуляет!» — воскликнула она. Знаете, очень легко читать Божие Слово, полагая, что это чья-то чужая фотография. Но в том-то и дело, что эта фотография ваша, и для меня эта фотография моя. И дальше перед нами устройство Божьего Слова. Читаем 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь написано не исполнителем слова, а исполнителем дела. И вот таким образом этот человек будет благословен. Вот так устроено Божие Слово. Речь идет о совершенном законе свободы. Формулировка такая не случайна. Это не про закон Моисея. Это закон благодати. И мы с вами будем еще говорить, что Иаков использует слово «закон» не в том же смысле, что и Павел. Павел как раз имеет в виду закон Моисея. А Иаков говорит о совершенно ином законе, о законе веры. Потому что есть закон веры. И появился он не только в Новом Завете, он был и в Ветхом тоже. Да-да, и в Ветхом, и в Новом Завете есть как любовь, так и закон. Смотрите, «если Сын освободит вас, то вы будете свободными», читаем мы в Евангелии. Но при этом Спаситель также говорит, «если любите меня, исполните мои заповеди». И также «носите бремена друг друга», и таким образом «исполните закон Христов». Вот так же и здесь, в послании Иакова. Быть не слушателем забывчивым, но исполнителем. Понимаете, на скоростной автотрассе ведь тоже есть правила дорожного движения. И если вы хотите ехать быстро и безопасно, то эти правила нужно исполнять. Нельзя просто сесть, завести машину и поехать по прямой на любой скорости, как вам угодно. Выезжая на открытую трассу, человек ощущает свободу. Но и в этой свободе есть свой закон, свои правила. Вот так же и в христианской жизни. Подлинная свобода возможна только во Христе. Но при этом, будучи во Христе, мы будем исполнять Его заповеди. И заповедь Его не тяжела. Тот факт, что вы Божие дитя, не дает вам права нарушать 10 заповедей. Да, заповеди были изначально даны для слабых, плотских людей. Но сейчас есть заповеди для детей Божьих. И это чрезвычайно важно. Я понимаю, что сегодня не успеваем об этом сказать подробно. И я не хочу сегодня начинать эту тему, потому что очень мало времени осталось. Хочу просто призвать еще раз. Перечитайте послание Иакова целиком, от начала до конца, несколько раз. И найдите, что говорится здесь о вере и что говорится здесь о делах. Вы увидите и то, и другое. Вот это разделение, о котором я говорил несколько минут назад, можно услышать даже у некоторых проповедников. Вот Ветхий Завет – это закон, правила, Новый Завет – это любовь. Однако это не так. И закон, и любовь есть как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если вы спасены, если вы чадо Божие, не будьте слышателями только, будьте и исполнителями. Но если вы пока еще не знаете Господа, тогда у Христа для вас только один призыв – покайтесь, веруйте. На этом мы сегодня и завершим. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.